Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тема эфира самая-самая горячая, жаркая, спорная. Прям по новостям идем. Будем сегодня говорить про панику, про карантин, про панику, потому что все мы знаем, что происходит сегодня в мире, в нашей стране. Границы закрываются, людей отпускают на удаленке, люди сидят дома на карантине, те, кто вернулся. В общем, все это такое нагнетающее в новостях, и люди испытывают стресс, им страшно, им непонятно, как это происходит все, что им самим делать. Интуитивно они там забегают в магазин, сметают все с полок. Вот это, вот обо всем этом сегодня будем говорить. Тема у нас, значит, про карантин, то есть как проводить карантин дома, но про панику тоже поговорим. Поэтому, друзья, все ваши сомнения, вопросы с психологической точки зрения, подчеркиваю.
Это очень важно.
То есть как проживать карантин, или там как себя успокоить, или там...
Как себя занять.
Да, вот такие вопросы. Вперед, пожалуйста, ждем ваши комментарии. Но откуда взялся коронавирус? Что с ним делать? Сколько он живет? Это все не к нам. Мы сегодня будем вас успокаивать, поэтому вот с психологической точки зрения ждем ваши вопросы.
Но на самом деле... Если вы читали ленту новостей где-нибудь в соцсетях, а я думаю, что все читают ленту новостей, по крайней мере, сейчас. Вот. Но хотя встречаются уже люди, которые, в общем, от однотипности сообщений в ленте новостей, я имею в виду тематика, да, уже перестали читать эту ленту новостей.
Да, потому что невозможно.
Она или очень расстраивает, или очень напрягает, или действительно много вопросов, непонятно, как на это все реагировать и так далее. Вот, то вы обратили внимание, наверное, что ввиду того, что много людей действительно сейчас находятся в такой, то, что называется, самоизоляции, да, когда велено проводить время дома с детьми, ну, неважно, на удаленной работе.
Или в отпуск кого-то
отправляют. Да, или отпуск там за свой счет, и, ну, много всяких форм, да, и те, которые более сохранные или более неприятные для человека. Но все равно высвобождается какой-то объем времени дома. И вот то, что я заметила в ленте новостей, что как бы многие там порталы, многие ресурсы, многие музеи, например, там, да, или какие-то обучающие ресурсы выложили в открытом доступе материалы,
да,
видеозаписи, там какие-то обзорные экскурсии. Вот. Но это радует. Я не знаю, как вас, меня радует, что, ну, типа, граждане, сидя дома, используйте время хорошо, не чувствуйте себя уж совсем прям в замкнутом пространстве, брошенными, обманутыми и так далее.
И меня радует, что практически все сервисы онлайн, кинотеатры, там, вот все такое, они сделали это бесплатно.
Да. Да, да. И, в общем, понятно, что нет такого вот, ну, скажем, скрытого мародерства, да, при котором, воспользовавшись ситуацией, так или иначе, значит, удваивается, утраивается цена на то, что доступно в обычное время, там, вне карантина. Вот. Поэтому, на самом деле, сказать, что в современном мире там вам вообще нечем дома заняться, в том случае, если у вас есть доступ к телевидению или к интернету, наверное, было бы неправдой. Потому что информационное поле достаточно широкое, и возможностей, и ресурсов, а самое главное, теперь и времени появляется достаточно много. Поэтому мне бы не хотелось сегодня говорить о том, чем заняться. Для этого возможностей, еще повторюсь, куча.
Ваши хобби какие-то можно повспоминать?
Конечно, там целые списки уже, и психологи дали уже рекомендации на Ютубе, в разных других ресурсах, да, как провести время с пользой, и о чем вспомнить, о чем вы давно не вспоминали, какие дела доделать, какие вы не доделали, ну и так далее. Мне бы хотелось поговорить о том, чего делать не стоит, чего стоит, может быть, опасаться даже, тогда, когда вы действительно оказываетесь в ситуации не... Ну, не ежедневный такой, да, не каждый день у нас есть вот такие возможности распоряжаться таким количеством времени. Вот это самый основной компонент опасный. В нашем распоряжении появляется огромное количество времени, ну, или, скажем так, большее количество времени, пусть не огромное, но большее количество времени, чем в обычные дни. Наша жизнь течет по определенным каким-то вот расписаниям, законам и так далее. Мы знаем, как проводим выходные, как проводим рабочие дни, как дожить до отпуска, как ждать весну, там, что делать зимой, там, что, какие виды спорта есть летом и так далее. далее.
И нам комфортно в таком расписании
совершенно
жить.
Совершенно верно, оно предсказуемо, оно, в общем, даже если мы иногда подстанываем, что как бы как надоело, устали, как белка там, в колесе, да, да. Но на самом деле вот некий порядок жизни, некоторая предсказуемость жизни, она создает определенную эмоциональную атмосферу, она создает нервно-психологическую атмосферу определенную. Мы понимаем, как устроена наша жизнь. И тут, скажем так, не специально, скажем так, без входа, без плавного, оказывается так, что раз, и нас переключили в другой режим. Это, знаете, немножко эффект похож на то, как иногда в отпуске бывает. Вот если вы уехали в длительный отпуск, там, недели на три, там, куда-то, то первые несколько дней вы вообще, скажем так...
В прострации такой, что
да,
делать?
Да, настраиваетесь, скажем так, на отпуск. То есть пытаетесь новое расписание это принять, пытаетесь, не знаю, там, отоспаться, пытаетесь перенасладиться какими-то там впечатлениями зрительными, там, и так далее. То есть вот в педагогике и психологии это называется периодом вырабатывания. То есть человек как бы входит в новую какую-то, в новое расписание, в новую атмосферу, вот, и он начинает как бы в нее вот входить, потихоньку входить. Это занимает время. А здесь что произошло? Здесь просто, ну, как бы об этом говорили, об этом писали, мы слышали, что происходит в других странах. Но вот это наступило у нас, и ты дома, и ты здесь. Вот. Но опять же, все это еще и происходит на фоне того, что мы слышим огромное количество негативной информации.
В СМИ сейчас, в принципе, относительно темы коронавируса только негативная информация. Даже информация о том, что люди выздоравливают.
Ее крайне мало.
Да, и что эпидемия в Китае пошла на спад, и все хорошо там уже становится. Она по сравнению с тем, что сыпется на нас с негативной точки зрения, просто тонет где-то.
Совершенно верно. И негативная информация, безусловно, вызывает огромное количество эмоций, и отклик такой очень мощный, очень сильный. И как бы мы проживаем, и ну, люди действительно переживают за, там, за свои семьи или за просто даже людей, за финансовое положение, сколько людей, скажем так, оказались
без работы сейчас.
Без работы, да. Или, ну, в общем, все те экономические последствия, которые неизбежны тоже в таких ситуациях. То есть весь мир как бы сжался, весь мир стал таким вот недоступным и доступным одновременно и замкнутым на нас, на нашей квартире, на нашей семье, и на нашем городе и так далее. Вот, поэтому, вот смотрите, с одной стороны, ситуация непривычная, да, то есть мы как бы резко так переключились на другой режим, работы нет. С другой стороны, все это происходит под прессом негатива, все это происходит на фоне вот такой тревоги постоянной. То есть что я хочу сказать? Что нервно-психологическая нагрузка на человека, она удваивается. Мало того, что ему, в принципе, нужно приспособительные функции все включить, чтобы понять, как себя вести в этой ситуации. Так еще плюс к этому ему и нужно как-то вот эмоционально существовать во всем этом негативе. А сюда еще добавьте, если вы мама или папа, и от вас зависят дети, то есть вы понимаете, что и с другой стороны поджимается, так сказать, снизу. То есть то там тоже есть требования какие-то, там есть необходимость их как-то вот устроить.
Или пожилые родители, которых тоже оберегать нужно.
Да, и это, конечно, вот просто в тиски человека загоняет в эмоциональном плане. И, конечно, даже ну, самые устойчивые какие-то там оптимисты по жизни начинают тревожиться, начинают пытаться скупать гречку.
Про гречку еще поговорим. Да. У нас столько комментов сейчас, друзья, все вижу.
Поддаются панике, так сказать. Вот, поэтому первое, о чем бы мне хотелось сказать, что не стоит делать. Ну, во-первых, не стоит вот эту внутреннюю свою тревожность сбрасывать внутри того сообщества, в котором вы проведете энное количество времени.
То есть в семье.
Совершенно верно. То есть вот понятно, что мы, взрослые, я имею в виду, в большей степени способны быть теми буферами, теми ограждениями, которые не пустят внутрь семьи, внутрь, я имею в виду, к детям, да, любого возраста. Почему это важно, чтобы не пускать детям тревогу? Потому что дети ресурсно менее оснащены. Они это не понимают до конца, но они четко понимают, что они должны что-то сделать. То есть, если
а
маме
нечего делать.
А делать нечего. Поэтому дети очень часто тянут одеяло на себя и думают, что они что-то могут на самом деле, от них что-то зависит. А правда в том, что это неподъемная для них ноша. Они не могут заставить маму не переживать, они не могут успокоить папу. Вот. И поэтому, дорогие родители, снизьте, пожалуйста, накал страстей, которые бушуют именно в семье. Не обсуждайте при детях все эти страшные новости. Если уж вы сами погрузились в них, да, то постарайтесь, говорю, быть вот такими буферными зонами. А уж если вам так хочется, если уж надо сбросить, скажем так, накал эмоций, обсудите это с друзьями, с товарищами по телефону,
Которые тоже согласны на это.
Совершенно верно. Но возможно, человек готов как бы с вами обсудить, там друзья, соседи, мы все это обсуждаем. Но если вы выходите, допустим, даже на прогулку с кем-то из детей и встретились с кем-то в лифте, или вы просто по телефону разговариваете, или даем с супругом, не перенасытьте, да, не переэмоционируйте при ребенке, это очень легко. И ребенок славливает эту тревогу, и он спрашивает. И вот это тоже, кстати, ошибка. Если вы тревожитесь, а ребенок вас спрашивает, что происходит, а вы ему говорите: не-не-не, все нормально, все хорошо. Но он четко понимает, что эмоциональный климат изменился, что происходит что-то, о чем он не знает, не догадывается. Он начинает подслушивать, он начинает домысливать, он начинает искать эту информацию. И он найдет ее в искаженном виде, он найдет ее не по возрасту себе, и тогда это запустит гораздо более серьезные процессы внутренние, да, в ребенке, невротизацию такую, которая, ну, потом будет с трудом излечиваться. То есть, как, скажем, если говорить о негативных каких-то последствиях, ну, может быть, там самый нехороший сценарий, да, то есть, в принципе, тревожно-мнительный такой тип воспитывается. Ребенок, который, ну, или застревающий такой тип, ребенок, который постоянно моет руки, ребенок, который постоянно прислушивается к себе, не болит ли у него чего, ребенок, который постоянно болезненно заботится о состоянии физическом родителей или там бабушки и дедушки, вот, понимая, что эта опасность настолько велика, она настолько серьезна, она настолько близко, вот она прямо за дверью стоит. И на нем лежит в том числе ответственность, чтобы эту опасность как-то упредить.
И самое интересное, что когда все пойдет на нет, взрослые выдохнут.
А ребенок нет, совершенно верно. Поэтому говорю, вот это застревание такое ребенка на этих эмоциях, и поскольку он еще гибкий такой, особенно дошкольников, что касается, да, то это, в общем, быстро записывается тоже и как форма поведения, и как форма взаимодействия со взрослым или со сверстниками, вот, ну и так далее. То есть не переусердствуйте. То есть правила гигиены, правила поведение при определенных, скажем так, обстоятельствах жизненных, это то, что ребенок должен знать, да, там не трогать поручни, там не облизывать там руки лишний раз. То есть мы можем ему об этом, безусловно, говорить и должны ему об этом говорить. Но опять, ребенок не столько информацию улавливает, сколько эмоцию, с которой это сказано.
Есть интересный вопрос: а что, если, Алевтина пишет, сам ребенок транслирует панику?
Вот.
Интересный момент.
Обратная ситуация. То есть, во-первых, он ее подцепил.
Где-то там, в школе, не в школе, неважно.
Уже передоз произошел. Угу. Поэтому сейчас, в этот момент, или, скажем, в этот период взрослому нужно быть наоборот, скажем, ну, как я это называю, со здравой долей пофигизма. Так, ну, перестань, пожалуйста, все это ерунда. Мы все решим, мы все скоро закончится. Люди всегда болеют. У людей всегда есть там какие-то вирусы или там еще что-то, которые распространяются. Есть много болезней, но мы сохраняем спокойствие. Мы делаем все то, что велено делать в таких случаях. Это единственное, что мы можем сделать. Вот. И, собственно говоря, это, знаете, это даже для взрослых большая правда, потому что настоящая правда в том, что мы не контролируем многие вещи. Поэтому уровень переживания и паники, который у нас возникает в том случае, если мы не контролируем эти вещи, ну, как правило, и в большинстве случаев выливается как раз в такой попытке проконтролировать хоть что-то, приготовиться хоть в чем-то. Застолбиться хоть где-то, хоть за что-то зацепиться.
Вот про гречку, это поэтому люди скупаются?
Одна из причин. Я не хочу сказать, что это единственное, да, но есть еще и влияние СМИ, безусловно, там, да, или каких-то таких общих тенденций, да, то, что толпой мы часто называем. Все побежали, я побежал, не знаю куда, но побежал. Ну, велено же, ну, как бы, ну, люди-то не глупые, столько же людей не может ошибаться. Ну, и так далее. Вот, есть, если говорить о российской действительности, наверное, генетическая какая-то память. Ну, то есть в нашей истории уже были периоды пустых полок и дефицита самых важных и значимых продуктов, и необходимости делать запас и так далее. То есть люди, пережившие это, конечно, понимают, насколько эта ситуация может быть сложной. Вот. Ну и плюс, говорю, ко всему, вот этот чисто психологический момент. Человеку тяжело жить без понимания того, что он может хоть что-то сделать.
И да? Таким образом он дает себе какое-то основание, да, да, что я, да, подготовился.
Вот там, где я могу, по крайней мере, где моя зона ответственности, я вот это сделаю. Поэтому это радует глаз, это радует душу.
Это не радует наши кошельки и экономическую ситуацию.
Но об этом же кто, да, думает в период особых каких-то кризисов, да? То есть это не так важно. Сейчас деньги — это второй план. Первый план — это вот все, что касается удовлетворения базовых потребностей. В общем, это понятно.
Тогда давайте сразу дадим рекомендации, потому что я вижу, что у нас тут... Друзья, я очень прошу в комментах, не ругайтесь матом, пожалуйста. Вот. Не знала, что нужно будет это говорить вслух, но оказывается, вот. Очень много людей, которые пишут, да вот, они там панику наводят, сумасшедшие, вообще мир сошел с ума. Вот давайте дадим совет еще, может быть, как относиться к людям, которые паникуют, без ненависти, без
злобы. Не торопитесь их критиковать. Не торопитесь их обвинять в слабости, да, какой-то или там в неразумности. Еще раз хочу повториться. Есть много причин, почему человек поступает так, как он поступает. Это, как знаете, вот это философское, чтобы там ты не ходил в его ботинках, да, то есть ты не жил его жизнь, ты не знаешь его страхов, ты не знаешь его демонов и вообще вот его драконов, там, с чем он борется и с чем он живет. Вот, поэтому, возможно, да, и я всегда стараюсь думать именно так. Если бы я прожила вот так, если бы я была в тех условиях, я бы, конечно, ну, я бы тоже так себя вела. Я могла бы и не справиться с этим. Особенно, конечно, если вы видите поведение людей старшего возраста, да, а вы более юные или более молодые, постерегитесь, потому, ну, вот, скажем так, с такими критическими, угу, острыми, жесткими замечаниями, выражениями, поскольку, опять же говорю, их жизненный путь сформировал их определенным образом. И большинство из них, может быть, и рады были бы расстаться с чем-то. Или осознать, что у них есть какие-то неправильные жизненные установки или какой-то жизненный опыт, который их определенным образом, ну, даже, допустим, там, исказил их восприятие действительности или их личность как-то деформировал. Но ведь это огромный труд, это огромная работа, скажем, влиять на самого себя, изменять самого себя.
А когда тебе 60 и 70?
Да, и она даже не подвластна этой работе и людям более молодого возраста, а уж человек, который там перешагнул определенный порог возрастной, вообще недоступна эта работа становится, как правило. Поэтому, конечно, есть схемы, есть формулы, по которым человек живет и действует, и когда он только улавливает какие-то, ну, отголоски того, что это может быть похоже на то, чем он занимался, ну, или, скажем, того, что было уже в его жизни, конечно, он реагирует по привычке. Вот, поэтому не злитесь, не сердитесь. Если можете чем-то помогать, помогайте, но другое дело, какой выбор делаете вы, участвуете ли вы в этом, как вы себя ведете, как вы переживаете этот момент такой нагрузки и паники. Тут каждый несет ответственность за свою форму поведения самостоятельно.
Про ребенка еще есть небольшое уточнение, что ребенок просит сам запастись продуктами, просит перестать ходить на работу, и это девочка. Только возраст не написали. Алевтина, пожалуйста, напишите возраст.
Да, успокаивайте и говорите. У нас все
она
есть.
Говорит, что я обесцениваю ее чувства.
Нет,
вот как.
Но если, понимаете, тут как бы такая двоякая ситуация. Ребенок, если это особенно ребенок, ну, где-то до там, 7 лет, он может волноваться, он может переживать, он имеет на это право. Возможно, вы не проговорили именно этот момент, да? Вы не сказали, я понимаю, что ты переживаешь, я понимаю, что ты беспокоишься. То есть, скажем так, дать право ребенку испытывать те эмоции, которые он испытывает. Потому что если вы говорите в момент ее волнения, да, или в момент того, как она высказывает вам это волнение, да все это ерунда, да прекрати, да слышать не хочу, да все вот только там глупые люди так поступают, а мы умные, мы будем поступать по-другому. Да, в этом случае вы действительно обесцениваете ее чувства. Потому что к вам пришли с чувством, вам его отдали, чувство тревоги, такой заботы, а вы говорите, выкинь, ерунда.
Угу.
То есть вы должны взять это чувство, да, и чтобы она понимала, что вы его видели и что оно для вас ценно. А как мы это делаем? Мы говорим, да, я понимаю, что ты беспокоишься, что ты переживаешь. Сейчас многие люди беспокоятся и переживают. Сейчас люди во всем мире беспокоятся и переживают. Такая сейчас ситуация. Но! А дальше после этого «но» что мы будем делать? Не просто ваше какое-то мнение. И только не пускайтесь с ней вот в эти разговоры, которые, я уверена, сейчас у нас там в чате происходят.
Ой.
Да это потому что вот так, да это потому что вот так. Правда в том, что мы не знаем, почему это так.
Особенно мы, как диванные эксперты.
Да, и мы имеем право на свое мнение, безусловно. Но вот будете ли вы, опять же, эти мнения сталкивать, будете ли вы участвовать в ломке копии для того, чтобы доказать свою какую-то правоту, наверное, это тоже можно назвать некоторым элементом паники, да, когда нам очень хочется утвердить свою позицию, заразить своей позицией, в хорошем смысле даже, допустим, если ваша позиция очень обоснована.
Это тоже постройка фундамента такого.
Ну, это, да, скажем, можно к этому, наверное, тоже отнести. Да, что вот у нас-то все хорошо, и все это вранье, и все это не то, или там все это вот этими людьми, и обязательно по такому-то сценарию развивается и так далее. Поэтому, в принципе, если брать за основу, как следует себя вести при панике, да, снизить градус. Вот как вы считаете, ваши споры, брань, острые такие столкновения, конфликты, те сильные чувства и эмоции, которые вы испытываете, когда начинаете буквально, ну, давайте так, ненавидеть человека, который считает по-другому или ведет себя по-другому, да, или сильное раздражение, которое возникает, когда вы видите, как ведет себя человек в этой ситуации. Угу. Это снижает градус?
Ну, явно нет.
Явно нет. Не для вас, не для вашей семьи, не для ваших близких, не в принципе для ситуации. То есть это подогревает. Это, то есть, собственно говоря, вы, может быть, в самой панике-то не принимаете участие, но вы ее все равно разжигаете, вы все равно маслица подливаете в том, чтобы она горела лучше.
Знаете, это как у меня в отношениях с моим отцом. Только не про коронавирус, а в целом. Вот у него есть определенные, скажем так, там, политические взгляды, я придерживаюсь других. И в какой-то момент мы даже ссорились на эту тему, а потом я поняла, слушай, ну он вот так считает, ну, а я считаю вот так. Он немножко такой консервированный, он не готов спускать свои позиции, а мне это сделать несложно. И я просто теперь стараюсь избегать конфликтных ситуаций, и отношения улучшились.
И здесь, знаете, еще, мы уже говорили, как-то есть две стратегии основных, да, когда особенно вот у нас такое, как межличностное начинается, особенно внутри семьи.
Да-да-да.
Допустим, у старшего поколения и младшего поколения разные точки зрения на причины возникновения коронавируса.
Точно.
Вот. Уход. Ну, то есть уходить от обсуждения острых тем. Это, в общем, и есть вот это быть буфером. То есть не давайте возможности конфликтной ситуации вырасти. И что такое уход? Уход – это не бегство. Это не значит, что у вас есть страх обсуждать ту или иную тему. Это значит, что вы сознательно бережете, сознательно уходите, сознательно не раздуваете, сознательно не заходите. Ну, то есть висит предупреждение – минное поле. И у вас, в общем, есть два варианта – ходить, не ходить. Если вы зашли, то дальше все зависит от того, насколько вы искусно лавируете между этими минами. А если вы просто не пойдете, почему такой вариант не рассматривается? То есть не надо туда ходить, если вы понимаете, что это точно разожжет конфликт. И этим, в принципе, вы тоже создадите вот этот правильный эмоциональный фон. Это тоже защитная функция. А, собственно говоря, у родителей и вообще у взрослых людей вот эта защитная функция, она должна быть, она нормальна. Она не, это не про трусость, это не про не принципиальность, это про защиту безопасности, эмоциональной, прежде всего, безопасности вашей семьи в периоды, неважно, кризиса, вируса или других каких-нибудь катаклизмов.
В общем, друзья, надеюсь, что вы услышали нас, и в освободившееся время у вас, да, от дороги, может быть, на работу, или если кто-то ушел в отпуск, вот это время, когда вы дома, вы будете тратить не на споры, а на что-то полезное. И вот у нас есть вопрос, есть ли настольные игры, которые сплочают семью. Я знаю точно, что это не монополия, потому что там все будут ссориться до последнего, пока не купят здания и улицы, вот. А так, мне кажется, полно.
Огромное количество.
Конечно.
Огромное количество, я думаю, что если вы посмотрите в интернете, вы подберете для возраста ваших детей, потому что сейчас у многих игр настольных есть модификации для детей более младшего возраста,
да, да,
для
да,
того,
да.
чтобы старшие могли вовлечь туда и младших. Они очень интересные, и они, опять же, различные, но с карточной игры, я имею в виду с карточками различными, игры даже для развития тех или иных функций, игры для развития творческих и демонстрации творческих способностей. Но особенно люди постарше, да, вспомните какие-то свои, может быть, времена детства, юности, молодости, когда интернета не было в доступе столько, и мы придумывали же различные игры, и мы умели весело проводить время в кругу семьи или в кругу друзей. Вот, повспоминайте какие-то старые вещи, старые игры. Вот, поэтому, да, много, друзья, если вы их закажете, то я уверена, что они ну, помогут вам развлечься и провести время с детьми. Действительно весело и полезно. Но еще мне нравятся очень рекомендации психологов, которые сейчас тоже активно в интернете вот вешаются. Займитесь теми делами, которые вы всегда хотели сделать, но никогда не успевали.
У меня лежит гора, значит, шитья на доске. Там, наверное, я не знаю, вещей 12, которые я хотела перешить, ушить, что-то сделать. Вот я их выложила, я каждый вечер прихожу на них, смотрю, пока шить не начала, но...
И не убираю, да. Я же скоро их сделаю.
Да. Пока так. Да. И я думаю, что все-таки в выходные я этим займусь.
Вот, поэтому я вообще считаю правильным, но в некоторых ситуациях я говорю об этом, да, вести такой список, список дел, которые мы хотели бы сделать, но на которые у нас не хватает времени. Это, кстати, очень хорошая помощь в периоды, в принципе, ослабевания в ресурсном плане. То есть когда мы все время на работе, когда у нас накатывает усталость, когда нам в выходные не хочется выходить и вообще голову от подушки отрывать. И вот тут как бы есть какое-то дело, которое все-таки приносит удовольствие, так или иначе, да, или, скажем так, освобождение даже от этого дела приносит некоторое удовольствие. Вот, разобрать какой-то шкаф там или, не знаю, декорировать что-то, что вы давно собирались, или приготовить то, что вы никогда не... ну, долгое какое-то сложное блюдо, или научиться это блюдо делать, или там посмотреть в интернете курс какой-то, как это блюдо делается. Вот, сегодня только один человек мне сказал, что он планирует в период вот спада его основной работы научиться делать несколько соусов. Причем я вообще не ожидала от человека, что как готовка как-то его зона интересов. Вот, он сказал, не-не-не, готовить не люблю, а вот, как бы, вот у меня есть пунктик соусы. Вот соусы. Я решил, что я, значит, научусь делать некоторые соусы. Ну, почему нет?
Еще есть несколько тем. Вот я комменты пролистываю. И вот вопросы у меня сформировались такие к вам. Много юмора сейчас, и, наверное, это больше хорошо, чем плохо. Давайте тоже про это немножко говорим. Вот как юморить, как не перейти на черный юмор, потому что все-таки, ну, друзья,
смешно.
Да, не смешно, люди гибнут. Это очень плохо, и нельзя над этим смеяться. Но загонять себя тоже в какие-то такие жесткие тиски и плакать, ну, это тоже не вариант. Где, как, что, как балансировать?
Ну, прежде всего, смеяться надо над собой. То есть над своими реакциями или над своими, скажем так, может быть, национальными какими-то чертами. Все равно мы ассоциируем себя и принадлежность такую ощущаем к этой стране, к этому народу или к этому месту, где вы живете, к этому вот сообществу людей.
Про гречку, простите, шутка тут была в комментах, что почему люди гречку скупают, потому что рис из Китая, значит, макароны из Италии, а гречка из России, да.
То есть отечественного производителя поддерживают.
Да, типа того, конечно.
Но да, я вот для меня это тоже вопрос, на самом деле, на который нет ответа. Ну, допустим, пусть будет гречка, почему нет? Вот. По поводу юмора, да, что как бы, да, ну, это такой ресурс, и чувство юмора, его, скажем, использование, да, в те периоды, когда человеку особенно сложно, может быть, проходить какие-то жизненные этапы. Ну, кстати, недавно я разрабатывала там тему об эмоциональном выгорании специалистов различных в социальной сфере. И, кстати, там вот наличие чувства юмора и умение, скажем, им пользоваться в тот момент, когда ну, нужно, очень мощный такой ресурс дать даже против выгорания специалистов. То есть пошутить над своей работой, пошутить над самим собой, но, опять же, над собой, над своим участием в этом, над своим путем прохождения этих ситуаций всех, которые есть. Вот, безусловно, не над другими людьми, не над их чувствами, не над их формами поведения. Опять же, понимая, что, окажись мы в их ситуации, возможно, мы вели бы себя совершенно по-другому. Знаете, я вспоминаю, может быть, один из самых негативных для меня примеров использования чувства юмора. Это французский журнал карикатурный, который рисовал карикатуры на...
Шарли Эбдо.
Да, на, значит, факт террористических актов в тех или иных местах. Вот, и, ну, наверное, были какие-то причины, или там кто-то же анализировал уровень допустимости, скажем так, того, чтобы это было там смешно, не смешно. Вот, но так или иначе, как мне кажется, все-таки у большинства людей это вызывает смешанные чувства. скорее негативные чувства, то есть мы понимаем, что, наверное, это не то событие, над которым стоило бы посмеяться. Вот, поэтому, кроме всего прочего, да, то, что происходит в мире, это действительно серьезно. Это про людей, это про жизнь, это про смерть, это про то, что у этих людей есть близкие, которые их оплакивают, и есть люди, которые были с ними в контакте, и теперь они, очевидно, боятся за свою жизнь, за жизнь других близких. Это куча доходов, которые люди потеряли, да, они кормят свои семьи. Ну, то есть это такой шлейф трудностей, который, в общем, ну, не достоин того, чтобы смеяться над этим. Так или иначе. Но в отношениях своих, да, или соотечественников, или себя самого к происходящему, ну, наверное, такое здравое чувство юмора где-то в этой области и находится. То, как веду себя я, то, как я это переживаю, то, что мне кажется таким забавным в отношении меня же самого. Вот тут, пожалуйста, призывайте свое чувство юмора на помощь, оно вполне очень такой мощный ресурс. Опять же, там, не знаю, общаясь со своими близкими или со своими там, сотрудниками с работы, которые находятся также там, в удаленном доступе, да, от вас, вот, не делать загробное лицо и не говорить таким голосом из фильма «Зомби-апокалипсис», а просто обсуждать и другие какие-то новости, обсуждать и другие какие-то дела, обсуждать и другие какие-то темы. То, что иногда даже сама ловлю себя на мысли, что там, садясь разговаривать с человеком, нет-нет, а все равно сваливаешься к обсуждению
коронавируса. Да, да, да. Да. Даже произносить не хочется.
Да, и уже думаешь, все, чтобы это слово больше не звучало из моих уст. Не потому, что я от него бегу, а потому, что уже это начинает влиять само по себе. Ты бы уже и рад об этом не говорить. Ну, тебя уже тащит, тебя уже затаскивает. На любой кухне, да. В любой очереди, в любом транспорте, ну что, еще о чем поговорить? Вот. Я тут ехала в метро, все баннеры, ну не баннеры, а экраны, которые висят в этих новых модных вагонах, вот, все, значит, тоже про коронавирус, вот, и уже, да, уже даже чувствуешь так, что тяжело. Хотя, наверное, правильно предупреждать население, говорить о мерах безопасности, о необходимости профилактики и так далее, то есть чтобы ни один человек не сказал, я не знал, что делать. Я не знал, что это может так повлиять. Я не знал, что это может меня заразить. Вот, чтобы до людей действительно была донесена информация. Но когда вы в личном общении, да, об этом разговариваете, это создает фон.
Так, друзья, я не думаю, что мы будем сейчас обсуждать, почему надо сидеть дома. Ну, как минимум, потому что сегодня Михаил Мишустин к этому призвал. Михаил Мишустин, наша глава правительства. Вот. Поэтому давайте не будем это обсуждать. Если не хотите сидеть дома, дело ваше, изучайте вопрос, мы о другом. О другом вот о чем. Смотрите, как пережить сложности с работой, если твоя работа была завязана на сферах услуг, на транспортной какой-то логистике. Вот сколько сейчас гостиниц, уже рестораны в Москве закрываются, кафе, рестораны, вот вся еда. То есть когда твоя работа не просто, ты теперь из офиса домой переехал на удаленке и работаешь, и ты не теряешь ни зарплату, ничего. А когда, ну, не знаю, у меня вот муж фотограф, вот все съемки в апреле сейчас просто рухнули, все. Uh-huh. И неизвестно, будут ли они дальше. А еще он снимал в школах, да, там выпускные альбомы, то есть... И все, и просто дети без альбомов, муж без работы. Мы, конечно, не паникуем, но все равно ты сидишь и думаешь, слушай, ну если это будет там через месяц, через... А на что жить? Uh-huh. Ну, то есть накопление в какой-то момент закончится, и непонятно. Как вот пережить эту панику, этот стресс касательно именно работы? Не... Про ипохондрию еще поговорим. Вот тут есть уже вопрос такой.
Мне хотелось бы сказать, что вот, Ильвер, даже вот в вашем вопросе, да, там, дети без альбомов, фотографы без работы, как кормить семью, что будет дальше с работой.
Паника, да? Паника нет. Есть, есть, все, все, понеслась, я поняла.
Понимаете, вот весь этот вот очень логичный ряд, то есть я не хочу сказать, что это
ерунда. Но все равно чувствуется,
да, но в нем, вот такой. Как только мы начинаем круг наращивать, вот мы раздуваем, то есть у нас вот нет работы прямо сейчас. Дальше мы что начинаем? Мы начинаем во времени это заводить на круг. А что же будет завтра? Угу. А если завтра этого не будет, а что же будет к концу года учебного? А если к концу года, значит, и летом не будет, а значит, мы не сможем поехать в отпуск. А значит, я... И все. И вы погрузились. Только вот в тот момент, как вы обнаружили себя на этом кругу, Вы должны усилием воли, если хотите. Просто хоть вслух у зеркала, как хотите, но сказать себе «стоп». Потому что этот круг неизбежно приводит к панике. У него один адрес. И вот в тот момент, когда вы остановили себя, вы как бы должны не поставить точку, да, потому что ее невозможно поставить, вы правда, ну, как бы в стесненных обстоятельствах, вы правда в проблемной ситуации. Вы должны поставить запятую и дальше сказать «но, что бы я мог сделать?». То есть перенаправить себя с того, чтобы вот на этот круг заворачивать и заворачивать и заворачивать проблемы дальше, выйти с этого круга и искать, оглядевшись, что вы можете сделать, какие у вас есть ресурсы. Это, конечно, слабое утешение, да, но сейчас оно вполне, мне кажется, актуально, когда мы говорим, сейчас весь мир находится в этой ситуации. То есть мы привыкли валить, вот у нас все так плохо, потому что у нас там вот это вот...
Где-то, где-то, а где-то хорошо.
Такое. А вот у них, да, вот у них-то все хорошо. Сейчас всем плохо. Сейчас во всем мире происходит то, что происходит. Сейчас большинство людей, не побоюсь этого слова, потеряли работу. Ну или, скажем так, или иначе, претерпели некоторые изменения в этом плане. Кто-то больше, кто-то меньше. Но сейчас все испытывают трудности. Кому бы вы ни пошли пожаловаться, вам кто-то обязательно что-то расскажет. То есть это не просто щелкнули пальцами и перешли на удаленку. Угу. Но таких специалистов немного.
Даже мы с вами сегодня в студии, друзья, мы приехали сегодня сюда, потому что нет возможности, ну как, можно, конечно, делать эфиры из дома по скайпу, но это совершенно не то.
Вы правильно сказали, это выбор каждого человека, да, носит он маску или не носит он маску, носит он перчатки или не носит он перчатки, обеспечивает он какой-то там, не знаю, витаминопоток своему организму или не обеспечивает, ну то есть все сказали, но контролировать как бы взрослого человека вряд ли кто-то будет, вы принимаете решение, выпускаете вы детей в детский сад или там школу, или не выпускаете, когда они там были открыты еще, вот, и так далее, то есть мы же несем ответственность за наши действия, но там соответствующие люди, которые там обличены там властью, знаниями и так далее, они говорят, что они рекомендуют в этой ситуации. Хотя, опять же, насколько я понимаю, все-таки в некоторых странах ситуация настолько запущена или, может быть, население настолько упрямо, что там уже будут штрафные санкции.
Да, там уже уголовные сроки заводят за нарушение карантина.
За нарушение карантина, да. Ну, вот это, опять же, как бы каждый принимает решение, насколько такие жесткие меры нужны. Но, тем не менее, да, вот...
Говорим, паники нет.
Говорим, паники нет, потому что это открывает нам возможность думать в другом направлении, как мы будем это решать. В любом случае, если бы вы потеряли работу, вы бы искали новую, я предполагаю. Вы бы пытались бы на рынке что-то найти, вы бы пытались бы другие свои какие-то умения активизировать, вы бы пытались, там, не знаю, знакомых каких-то задействовать. Но правда в том, что сложность этого периода заключается в том, что сейчас все люди находятся в стесненных обстоятельствах. Поэтому что я могу сделать? Я могу экономить.
Не ходить. Вот у нас... Спасибо вам большое, Анастасия, которая прям вот такими смешными фразами сыпет. Она пишет: «Меньше в магазины ходите, у вас у всех есть друзья, кто закупился продуктами. Ходите, кушайте по гостям. Друзья все равно все не съедят, зато будет ходить повод в гости». Спасибо большое.
Расскажите, пожалуйста, что столько гречки все равно не нужно, потом отсыпьте мне, пожалуйста.
Да, примерно так. Спасибо большое за ваш комментарий. Получается, значит...
В гости ходить нельзя, надо дома сидеть, забыли?
Да, да, я только про это подумала сейчас. По веревочке, знаете, я так буду спускать гречку.
Короче, придумайте, креативьте, вот направляйте сознание в эту сторону, а не в сторону закручивания ситуации и распространения ее на всю оставшуюся жизнь. Знаете, чем все закончится? Мы все умрем.
Но рано или поздно.
Да. Поэтому тут как бы точка у всех одна, куда паника приводит. Боязнь смерти... Боязнь, страх остаться одному или заразиться каким-то заболеванием. Ну, то есть, как бы тут выбор-то не широкий. Если не хотите ходить туда, чего еще нет, и неизвестно, будет ли, и бояться этого, и жить уже так, как будто это все произошло, не заходите на этот круг, выходите с него. Если вы начнете смотреть вперед, а не вниз, то, скорее всего, вы найдете выход, я вас уверяю.
Тогда рядом вот стоящая тема, улетело сообщение, не помню, кто написал, там смысл был такой, что появился теперь страх заболеть, ипохондрии раньше не наблюдалось, если я не ошибаюсь, это написал мужчина лет 30, то есть...
Мужчина, женщина, более возраста юного, молодого или пожилого. Вы знаете, ипохондрия... но она как бы не сама по себе, да, она существует в структуре личности, она не сваливается на нас в какой-то момент. И если в какие-то более стабильные периоды она там сидит себе тихо и не выступает, особо не выступает, ну, помыл лишний раз руки, ну, там, отвернулся от чихающего товарища, и как бы все хорошо, и как бы справляюсь. А тогда, опять же, когда есть нагрузка некоторая нервно-психологическая, то тут оно выстреливает. То есть это обнаруживает, что есть слабое место. Забота о здоровье, забота о даже не столько о здоровье, сколько о болезни самой, да, страх эту болезнь как-то вот обнаружить внутри себя в каждом чихе, в каждом каком-то дуновении. Вот, она начинает, ну, как бы не просто сообщать человеку, что есть опасность некоторая вокруг, она начинает человека делать зависимым от себя. Человек не может не думать об этом. Вот, поэтому к ипохондрии надо относиться не как к милой черте характера, да, ну, типа, ну, я такой ипохондрик, а к тому, что либо лежит в зоне борьбы, то есть мы понимаем, что это некий недостаток наш, что это некое такое слабое звено, с которым мы боремся. И вот, кстати, займитесь этим в период карантина. Посидите и поищите в интернете ответы на вопросы и различные упражнения психологические, которых великое множество. Для того, как справиться с ипохондрическими такими наклонностями. Поделайте эти упражнения, вот, почувствуйте, что вам помогает, что действительно дает большую такую уверенность и в себе, в завтрашнем дне, в понимании того, что я справлюсь со всеми проблемами, которые приходят, неважно, с работой, не со здоровьем. Не то чтобы такая, опять же говорю, безосновательный оптимизм и мажор, да, все у меня будет хорошо, а вот именно что я могу сделать для того, чтобы стало лучше.
Друзья, спасибо большое за то, что вы пишете, значит, чем можно заняться дома. Там лото, домино, там крестики-нолики, какую-то...
Морской бой.
Да, тоже было. Еще написали банки, только я не поняла, это игра или что. Наверное, есть какая-то, не знаю. Ну, было в одной строчке, поэтому я предполагаю, что это игра. Тортики печь, вышивать, в общем... Короче, кто не знает, чем себя занять, друзья, заходите в комментарии к нашей трансляции, там слушатели все ответят. Кто-то написал, что на рыбалку поедет. Вот мы с вами перед эфиром, да, обмолвились, что выходить на улицу, на свежий воздух не запрещено и, в принципе, не опасно, если вы будете держать расстояние от людей. Поэтому сходить в лес на прогулку, это тоже можно.
В лес на прогулку,
можно,
в парк куда-то, ну, такое, ну, не там, где качели, карусели, хотя они, наверное, сейчас тоже будут закрыты, я не знаю, как это все, как выглядит.
Пока не слышала.
Вот, но сходить куда-то на прогулку...
Свежим воздухом подышать.
Подышать вполне нет. Потом, ну, у многих людей есть домашние животные, которые все равно нуждаются в том, чтобы пойти с ними на прогулку.
Да, используйте это время.
Вот, используйте это время, может быть, не в то время, в которое вы обычно ходили на прогулку, потому что много детей во дворе, или не на ту площадку, куда вы ходили гулять обычно, куда-то в другое место, и не в торговый центр уж точно, для того, чтобы, да, поконтактировать в закрытом помещении. То есть, ограждая себя, пожалуйста, используйте игры на свежем воздухе. Тем более, как бы, ну, погодные условия везде разные, вот, но, тем не менее, все равно уже весной как-то в воздухе, по-моему, отдает. Можно уже какие-то весенние такие развлечения придумать для себя и для детей, вот, что, в общем, полезно после зимы.
Еще есть сообщение от Елены. Говорят, что карантин увеличит число разводов. Больше ничего не написано на эту тему, но интересный вопрос. Может ли очень тесное нахождение супругов дома в течение недельки-двух 24/7 довести до развода? Я думаю, это возможно в любом случае.
В любом случае, да. Я думаю, что, наверное, надо это использовать как ноу-хау и такую, как идею, да, написать на эту тему какую-нибудь диссертационную работу, влияние карантина на, не знаю, там, на течение супружества. Вот, было бы забавно. Ну, конечно, когда люди долгое время находятся друг с другом, ну, например, там, не знаю, отпуск. Он может как людей соединить и как бы, ну, скажем так, быть таким полезным плеском в брак.
Но в отпуске мы все равно можем выходить куда-то, а тут мы еще и в помещении заперты.
Да. Я не хочу думать, что мы прям совсем заперты в помещении, все-таки пока у нас есть возможность, как мы говорим, прогуливаться по воздуху. Вот. Но и обратный эффект тоже возможен. Нахождение с одним человеком в одном месте длительное время, а для некоторых длительное время – это один день полный. Да,
и все, и там уже.
Да, крышечка. Потому что вот они виделись в основном в рабочем режиме там 15 минут вечером или там час вечером, и то не каждый день, а когда там совпадают по времени. Вот. А тут надо целый день провести с человеком, два дня, неделю. Конечно, это совершенно... А что, во-первых, что делать с ним? Во-вторых, как вытерпеть? И третье, как действительно не сделать так, чтобы это стало таким шагом к разводу?
А вот возвращаемся к началу, да, нашей передачи. Не говорить про коронавирус, заниматься интересными делами, играть в сплочающие какие-то игры.
Вы знаете, тут вот я думаю, что еще будет полезным. Вот вспомните, вы же когда-то в букетно-конфетный период проводили много времени вместе. И это приносило удовольствие. И это хотелось делать. И, ну, скажем так, в такой классике жанра ухаживания, да, вот эти там долгие прощания, когда хочется остаться, когда не хочется расставаться. Что-то же вас держало вместе. Почему-то вам было интересно с этим человеком. О чем вы говорили? Вот заодно и вспомните.
Нас слушатели шутят, что, значит, карантин увеличит демографию страны. Тоже неплохо, друзья, да. Еще сообщение есть от Рины. Михаил Хорс, это психолог известный, сказал на днях, что мы не боимся вируса, потому что у нас и так полно стрессов и ужасов. Вот если говорить про людей, которые, ну, с нездоровой долей пофигизма, да, относятся к этому вопросу, так ли это?
Ну, возможно, хотя я думаю, что все-таки нельзя до конца уж, ну, если быть честными, да, поставить происходящее сегодня, да, вот то, что происходит, опять же, и в нашей стране, и в мире, в один ряд с той повседневностью, которую, допустим, человек испытывает на очень стрессовой работе. Ну, я даже не знаю, чтобы не обидеть ни один род занятости, какую работу назвать там очень стрессовой. Да, какая там зона ответственности у человека должна быть, чтобы быть очень стрессовым. Не знаю, хирург, наверное, который оперирует человека.
Ой, медики сейчас вообще.
Да, и от него зависит жизнь человека. Вот, и это нагрузка. Поэтому сказать, что это как бы рядовое такое событие, ну, что вы тут напрягаетесь, у нас так много стрессов. Наверное, нет. Опять же, поскольку это подогревается постоянно, поскольку негативная информация, доля негативной информации весьма велика, вот, и она такая однотипная, да, то есть на одну тему постоянно вот оно давится.
Все плохо.
Тут столько умерших, тут столько заболевших, тут такие еще ужесточения, вот, и кажется, что да, нет просвета, что это вот все кончится завтра, прям послезавтра. Вот, поэтому я бы не поставила, конечно, сегодняшнюю ситуацию в один ряд с обычной стрессовой работой. Вот, хотя, да, я там с ужасом и сожалением, с жалостью, не знаю, с разными эмоциями думаю о врачах и медицинских работниках сейчас, на плечи которых, конечно, ложится огромное количество ответственности, работы, не знаю, какого-то, не знаю, замешанного на чувстве долга, на вот их этих...
Сверхурочек сколько, да.
Да, которые, в общем, ну, работают в такие опасные времена. Если мы можем закрыться на карантине, они
не могут
себе этого позволить.
Еще есть вопрос от Ольги. Правда ли, что в непростых условиях увеличивается количество креативных действий и неординарности, которые приводят к прекрасным, доселе невиданным результатам? Ну вот, наверное, после вашего слова про креативность, да, чем заниматься. Да, я...
Но есть такое наблюдение, есть исследование в этой области, безусловно. Но это так же, как говорят, что, например, лень – двигатель прогресса. Человек неохота был делать то-то и то-то, и поэтому он придумал там какую-то потрясающе удобную вещь. Вот, поэтому, конечно, но опять же, это нельзя сказать, что это такой естественный выплеск человека. То есть вот он заперт в каких-то условиях, ему неподходящих, и он начинает тут креативить. Ну, наверное, какое-то количество людей, да, все зависит от вектора, куда человек свои усилия направляет. Либо на состояние депрессии и ухода как бы в такую тоску, печаль и размышления о несправедливости жизни, либо он уходит в сторону поиска новых решений, новых занятий, новых возможностей каких-то для себя в сложившихся обстоятельствах. Вот. Это как раз то, о чем я говорила. Вы заходите на круг вот этого горевания такого вот о себе самом и о всем мире. Вот. Или вы выходите из этого периодически, да, понимая и зная, что это так, да, не наплевав на всю эту действительность, а смотрите все-таки поверх, потому что ваша жизнь продолжается на данном этапе. И вы ее можете продолжать так или так. Это ваш выбор.
И еще последний, наверное, на сегодня вопрос будет от меня. фильмы, книги, игры, вышивание, все это прекрасно, да, но вот если мы говорим, допустим, о людях, которые вынуждены сидеть дома, а их сейчас много, которые вернулись, да, из стран Европы, они не могут даже выйти прогуляться. И на пятый день, честно говоря, ты сходишь с ума, потому что, как бы, у тебя есть квартира, у тебя есть развлечения, но, ну, ты уже отоспался, отлежался, ото все делался, и... Что делать-то? Вот как с этим состоянием справиться и перестать, знаете, крестиками зачеркивать ник на календаре? Когда моя изоляция, когда мой срок заключения закончится?
Вы знаете, вся прелесть этой ситуации, что есть конец. Да. Что крестики когда-нибудь дойдут до той точки, до которой они должны дойти. Не когда-нибудь, а вполне по конкретное
количество
дней. Очень
даже скоро,
дней,
да.
Вот, поэтому, когда там граф Монте-Кристо сидел в темнице и за крестиками там помечал себе, наверное, дни и ночи, да, весь ужас и в то же время восхищение такими людьми, как он, состоял в том, что у него не было конечности происходящего. У нас есть конец. Мы знаем, когда мы пойдем к нашим близким, любимым, когда мы займемся нашими делами, вот эта мысль пусть вас и ободряет. Чем я займусь, когда я приду туда, где я обычно живу. Поэтому успехов вам.
Друзья, вот такой у нас эфир получился. Пожалуйста, не паникуйте. Относитесь к здраво всему. Как написала наша слушательница Ирина, такие ситуации нужно воспринимать с холодной головой, и паника ни к чему хорошему не приведет. Вот, надеемся, что у вас все будет хорошо. Желаем вам большого здоровья. Следите за новостями в меру. Не допускайте это, чтобы это прорастало в вашем сердце, сеяло панику, страх.
И используйте это время с вашими близкими настолько хорошо, насколько вы только можете. Это подарок.
Все, надеемся, что все будет хорошо. Мы на связи. Эфиры у нас будут продолжаться так или иначе в каком-нибудь формате. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Поэтому все. Всем здоровья, спокойствия, мира. Мы прощаемся. Пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.